эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день, у нас 23 апреля на календаре, 13.01 на часах по Москве, в студии Екатерина Горбунова, Сергей Львович Худиев. Сергей Львович Худиев, как всегда, готов отвечать на ваши самые разнообразные вопросы о христианстве, о вере, обо всем, что вам не дает спать ночами, обо всем, что вам важно узнать, важно спросить. Может быть, мысль какая-то пришла только что, пока вы нас слушаете, либо давно уже сидит в вашей голове, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, а мы уж будем отвечать. Ну, мы, то есть Сергей Львович, а я уж буду помогать вам где-то, может быть, дораскрыть вашу мысль, либо ее протранслировать. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю наши контакты. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Вайбер, ватсап 977-850-09-96. Можно писать, можно также через Вайбер до нас дозваниваться. Если пишете, то подписывайтесь, чтобы авторство вопроса принадлежало кому-то. Ну, в принципе, если вы не подпишетесь, тоже ничего страшного. Кстати, я напоминаю, что мы активно тестируем сейчас функцию звонков из мобильного приложения Теос. Доступно на iOS, на Android. Скачивайте, устанавливайте. Функции сейчас мы отлаживаем. Вот, можно, в частности, звонить. Так что звонки из приложения тоже мы принимаем. Ну, конечно же, наши видеотрансляции в Facebook, ВКонтакте. Мы активно читаем оттуда ваши сообщения. Мы все видим, все находим, все зачитываем. Вот, в частности, вижу, что уже Светлана написала: «Всем доброго дня». Светлана, и вам доброго дня. Ну, а мы давайте сразу начнем с вопросов. Есть сообщение от Алекса. «Зачем мне может понадобиться вера? Со мной все в порядке. Я пока не нуждаюсь в утешении».
Значит, вера не отвечает на вопрос «зачем мне?». Понимаете? Истина вообще не отвечает на вопрос «зачем мне?». Истина в данном случае отвечает на вопрос «зачем я?». То есть вот когда он пытается что-то продать, и мы постоянно сталкиваемся с тем, что он пытается что-то продать, какие-то товары и услуги, то мы, естественно, задаемся вопросом «зачем мне?». Ну, там, допустим, мне вываливается, там, не знаю, куча всякой рекламы, вот там в запросе написал часы, и тебе бах, там часы разных марок вывалились сразу, или там телефоны, тебе там куча телефонов. Или там иногда там какие-то вообще непонятно, как работает механизм, там что-то тебе пытаются продать вообще, о чем ты не думал. Может быть, подумал, но вот слух не говорил, но тебе сразу уже, значит, все.
Мысли считали.
Да, все уже считали, все уже известно. И понятно, что первый вопрос, который при этом возникает, зачем мне, зачем я буду свои трудами заработанные деньги на это тратить. Но, понимаете, истина — это не один из товаров, которые вам пытаются продать. И поэтому вопрос «зачем мне?» тут вообще грамматически неверен. Вера отвечает на вопрос «а что я тут делаю? Я тут зачем? Каково мое место в мироздании? Что я могу знать, на что я могу надеяться, как я должен поступать?» А вера исходит из того, что вот центр этого мироздания, ну, вообще-то не я. Да, конечно, когда мы живем в условиях там рыночной экономики, вокруг нас бегает куча продавцов, пытается нам что-то продать, то для них как бы мы центр, они от нас что-то хотят. Но вера отвечает на другой вопрос, о том, что существует реальность об этом мире. Вот реальность, с которой мы сталкиваемся в кризисной ситуации, например, перед лицом смерти. Вот мы понимаем, что вокруг нас люди умирают, мы понимаем, что там каждый из нас умрет. А что мне с этим делать? Как мне ответить на те вопросы, которые передо мной ставит жизнь? Знаете, есть такой психолог и философ Виктор Франкл, он не христианин, у него есть очень хорошая фраза, что вопрос о смысле — это не то, что я ставлю перед жизнью, это то, что жизнь ставит передо мной. Вот вера, она отвечает на вопрос, зачем я здесь. И вера — это призыв, это требование, обращенное ко мне. Евангелие, оно о том, что пришел царь, пришел праведный владыка этого мира, Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Бог открыл Царство Божие. Царство Божие явилось в силе, в лице Иисуса Христа. Я призван к этому царству присоединиться. Ну вот, я помню, я читал роман шведского писателя, забыл его фамилию, но роман называется «Путь в Иерусалим». Действие развивается в Швеции в XII веке, и там живет такой местный шведский феодал, и к нему приезжает... Да, в это время в Швеции междоусобица выясняет, кто в Швеции король. Там два соискателя, и приезжает один из соискателей, и они там посидели, пиво выпили, там все, значит, нормально, хорошо, но в воздухе висит вопрос. Вот ты за кого меня считаешь? Вот ты меня признаешь, что я король вообще тут твоей страны? Или не признаешь? Вот ты признаешь себя... моим вассалом, там, моим подданным или нет. И вот вера, она говорит Христу «да». Вот Христос пришел в наш мир, он ставит перед нами вопрос, ты веруешь ли в Сына Божия? И вера, она не отвечает там на вопрос «а зачем?». Вот в этой ситуации бессмысленно ставить вопрос «зачем?». Признаю я Христа моим Господом или нет? И для того, чтобы в этом разобраться, нужно ставить не вопрос там о том, что мне это даст, там, жизнь вечную мне это даст, вообще говоря, но дело не в этом. Дело в том, истинно ли его притязание, правда ли то, что Христос говорит о себе. Вот этот человек говорил, что он был с отцом прежде бытия мира, что всякий верующий в него обретет вечную жизнь, что... Он может даровать нам воскресение из мертвых жизнь вечную. Это или правда, или нет. Если это правда, то мы должны в это уверовать, конечно, мы должны прибежать, послушайте, нам пришел закон Владыка этого мира и дает нам вечную жизнь. Но если это неправда, то, ну, значит, неправда, нужно это отвергнуть. Но ставить вопрос там, что я с этого получу, там, это бессмысленно по отношению к Евангелию. Это можно сравнивать, не знаю, там марки мобильных телефонов, там, как у меня лучше покупать, Sony или Samsung, или вовсе даже iPhone. Но вера, она о другом, она о реальности, которая стоит надо мной, а не о чем-то таком, что я выбираю в своих интересах.
У нас вопрос от старого Ника. Если Христос воскрес и победил смерть, почему ничего не изменилось? Люди продолжают страдать и умирать.
То, что, понимаете, как раз изменилось все, но изменилось, скажем так, непринудительным образом. Вот я могу принять эти изменения, я могу их отвергнуть. Христос умер и воскрес для того, чтобы даровать мне жизнь вечную и блаженную. Но эта жизнь вечная и блаженная — это определенное отношение с Богом. Вот Бог пришел на землю для того, чтобы мы стали его семьей, для того, чтобы мы присоединились к его царству. И это предполагает, что мы должны это сделать добровольно. Но вот как нельзя, не бывает принудительной дружбы или не бывает принудительного брака, ну, настоящего брака, по крайней мере. Отношения дружбы и любви, отношения семейной близости, они предполагают добровольность. Они предполагают, что я могу верить или не верить. Я могу присоединиться к царству или отказаться это сделать. И поэтому, как Христос говорит, не придет Царство Божие приметным образом. То есть оно не придет так, чтобы вы его не могли отрицать. И в лице Христа пришло царство. Царство есть, мы к нему можем присоединиться. Многие присоединились. И оно явится в конце веков уже неким явным образом, когда, да, уже смерти не будет уже. Но сейчас мы находимся в том периоде времени, когда царство собирается, у нас есть возможность к нему присоединиться и присоединиться добровольно. Можно, конечно, говорить об огромных переменах, которые христианство произвело в мировой цивилизации. И действительно, христианство все переменило в мире, но главное даже не это. Главное, что сейчас среди нас пребывает Царство Божие в лице Иисуса Христа. Мы можем к Нему присоединиться. Но мы можем Его отрицать, потому что на данный момент мы свободны. Когда это будет, Царство Божие явится уже таким непреодолимым образом, мы не сможем в Него войти, потому что у нас не будет возможности свободно уверовать.
Вопрос был от Марии. Зачем нужны молитвы прошения, если Господь и так знает, в чем мы нуждаемся, прежде всякого прошения? Не могу найти для себя в этом вопросе золотую середину.
Потому что, ну, по ряду причин, во-первых, Бог создал мир таким образом, что у наших действий есть реальные последствия. Бог создал нас свободными. Вот у Льюиса, по-моему, есть эссе, где он как раз рассматривает эту проблему. Он говорит, если отрицать молитву на том основании, что Бог все заранее знает и устраивает наилучшим образом, тогда мы бы отрицали любые наши действия на том же основании. Зачем я буду учиться, зачем я буду работать, зачем я буду что бы то ни было предпринимать, Бог все равно устроит все по своей воле наилучшим образом. И мы понимаем, что в этом что-то не то. Мы понимаем, что, конечно же, это будет ошибкой. Бог устроит все наилучшим образом, конечно, в моей жизни, но Бог все устроит наилучшим образом, когда я буду трудиться. Бог дает мне способности, там, таланты и усердие к тому, чтобы учиться и трудиться, и Бог через это устраивает все в моей жизни, посылает мне там насущный хлеб там, и все необходимое. Бог научает меня, чтобы я вел себя определенным образом в отношениях с людьми, и Бог через это устрояет мою жизнь. То есть Бог устрояет нашу жизнь, и Бог устрояет жизнь вокруг нас через наши действия. Вот когда мы просим «хлеб наш насущный дашь нам днесь», мы не предполагаем, что хлеб насущный нам принесут вороны, или он каким-то сверхъестественным образом нам упадет на хлеб, на стол. Мы понимаем, что хлеб будет преподан через действия множества людей, там, начиная с хлеборобов, там, кончая продавцами в магазине. И часть действий, которые меняют мир, это просительная молитва.
То есть позиция человека, который, не знаю, сидит на диване, лежит на диване, как ему удобнее, и говорит, вот Бог мне не дает работу, вот Бог мне не дает возможности, не знаю, там, хорошо зарабатывать, обеспечивать семью и, не знаю, там, красиво одеваться, вкусно питаться, при этом не размещает резюме, не ходит по собеседованиям, не предпринимает какие-либо действия для того, чтобы заполучить эту работу, в общем-то, он просто как бы сам не делает свою долю.
Ну, он не то, чтобы не делает свою волю, ему, долю, ему следует просить Бога, чтобы Бог дал ему бодрости и усердия предпринимать все необходимые меры. Но бывает, что человек пришел в уныние, и он лежит на диване. И это проблема. Это реальная проблема. Я, понимаете, человек, который пришел в уныние, его не надо пинать, но нужно о нем молиться, и нужно, чтобы он молился о том, чтобы Бог дал ему силы для того, чтобы искать себе работу. То есть я понимаю, что там поиски работы — это момент, когда человек, понимаете, три раза получает отказ, и он чувствует себя глубоко обескураженным, а не хочет идти четвертый раз, потому что это болезненно получать отказ. И для того, чтобы там найти нормальную работу, бывает необходимо пройти через десяток отказов, там, на одиннадцатый раз. То есть это все психологически очень тяжело, и человек может просто сломаться на этом, действительно лечь на диван там и предаваться большой печали. Но нужно молиться, чтобы Бог дал силы, и Бог дал бодрость, и Бог дал веру, что Бог тебе что-то предусмотрел, что вот на 33-й раз ты, значит, отправишь куда-то свое резюме, и тебе будет наилучшая работа. А там, где тебя не приняли, вот, вот и хорошо, и не надо было, потому что там бы ты был не на своем месте. Но молитва, просительная молитва, это часть нашей активности в мире, которая меняет мир. Бог так устроил, что от нашей молитвы действительно зависит происходящее в мире. Это важно понимать, потому что, понимаете, молитва — это там не психотерапия. И да, я понимаю, что когда мы испуганы или огорчены, или чем-то взволнованы, нам как-то легче молиться и крепко вопиять к Богу. Но молитва — это не психотерапия. Молитва, она действительно влияет на мироздание, потому что через молитву мы даем Богу действовать. Через молитву мы открываем врата для Божьей благодати, для Божьего присутствия в этом мире.
Что ж, друзья, я напоминаю, вы нам можете писать через наши видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке. Я вижу ваши приветственные сообщения. Вам тоже всем добрый день и здравствуйте. Вы можете задавать свои вопросы также через Вайбер, Ватсап 977-850-09-96, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, наш сайт teos.fm, там все привычно, также можно нам писать. Мобильное приложение Teos, мы его максимально обновили. Теперь можно через него звонить. Мы активно тестируем эту функцию. Хотите с нами связаться в устной форме, позвоните через мобильное приложение, сделайте сразу два дела. С одной стороны, получите ответ, с другой стороны, поможете нам тоже отработать, все ли мы учли, все ли у нас качественно сейчас работает для связи. В общем, задавайте свои вопросы. У нас есть сообщение от Вовы. Вы верите в Библию, которую диктовала говорящая ослица Моисею?
Честно говоря, я не очень понимаю, что имеется в виду. Мне ничего не известно о Библии, которую диктовала говорящая ослица. Я не знаю, что имел в виду человек.
Алексей пишет: «Люблю за просмотром футбола пить пиво. Не напиваюсь, происходит это не так часто, максимум пару раз в месяц. Христианство лишит меня этой маленькой радости».
Нет, вообще говоря. Понимаете, все зависит от того, насколько вы в состоянии это контролировать. И, как вам сказать, я, как, ну, не знаю, я вот иногда могу пойти с женой в ресторан и выпить там бокал пива. И это происходит не чаще раза в месяц, тоже может быть. Это христианство не требует... Ну, по крайней мере, в православной церкви нет абсолютного запрета на употребление алкоголя. Но есть много предостережений против пьянства, потому что это легко может выходить из-под контроля. В некоторых христианских общинах существует полный запрет на алкоголь. Но это вот принято так вот в данной конкретной общине, это нет такого запрета прямо в Библии. Но... что важнее заметить. Понимаете, в чем дело? Речь идет о вечном спасении. Речь идет о том, что если Христос говорит правду, Он говорит правду. Речь идет о жизни вечной и блаженной. Речь идет о чем-то бесконечно немыслимо прекрасном. О чем-то, что бесконечно превосходит все возможные земные радости. И говорить о том, что вот, может быть, мне христианство там без пива оставит, ну, значит, не очень понимать, о чем идет речь. Если это правда и требовалось бы оставить пиво, то, конечно, надо было бы оставить пиво. Хотя такого запрета нет. Но сама постановка вопроса, мне кажется, ошибочна. Но представьте себе, не знаю, там, какого-нибудь беспризорника, который живет на улице, пробавляется попрошайничеством и воровством, и понятно, что жизнь его будет... печальной, тяжелой, жестокой и недолгой. Но вот приходит к нему царь и говорит: вот я решил тебя усыновить. Вот ты будешь у меня царский сын, ты будешь жить во дворце, я тебя буду учить, чтобы ты был наследным принцем, и ты будешь жить теперь как царь. Ему беспризорник скажет: слушай, а пиво у тебя во дворце можно пить? Ну, понимаешь, это смешно, наверное. Ну, скорее всего, можно, знаете. Вот принцу можно пить пиво, если ему это почему-то вот захочется. Но бессмысленно ставить так вопрос. Когда речь идет о жизни вечной и блаженной, не нужно ставить вопрос о том, что а вот на этом без пива останусь. На самом деле, жизнь христианина, она более полна, она более радостна, она более счастлива. И это, кстати, научно установленный факт. Вот там, где нет гонений, там, где проводились исследования, ну вот в Штатах проводились, в Британии, там, где никто не гонит христиан, там христиане в целом, прихожане церкви, они в целом счастливее, чем неверующие люди. В целом у них более такая плодотворная жизнь, более счастливая. Но... сам постановка вопроса, мне кажется, довольно странный. Когда речь идет о жизни вечной и блаженной, там переживать за пиво, ну, наверное, несколько странно.
Друзья, предлагаю сделать маленькую паузу. Пишите пока нам, teos.fm, мобильное приложение Teos.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы вернулись в студию. В студии Екатерина Горбунова, Сергей Львович Худиев. Сергей Львович продолжает отвечать на ваши вопросы. Сообщение от слушателя, который не подписался. Слушатель спрашивает. Дух Святой сказал, отделите Варнаву и Павла для служения. Вопрос. Каким образом сказал? Громко и на понятном языке или как-то таинственно? Иначе и, о чудо, Бога голос услышали.
Я думаю, что это скорее он проговорил в сердце людей, в сердце собравшихся. Я не думаю, что это был слышимый голос, хотя Библия этого не уточняет, но, очевидно, это было открыто собравшимся Святым Духом. То есть они молились Господу и постились, и им это открыл Святой Дух. Вот им всем Бог открыл, что вот так надо поступить. Это, знаете, такой опыт, когда человек не один там что-то слышит, а мало ли кто что слышит там в одиночестве, а когда у всех, всем приходит такой ответ, они все вот в этом собрании понимают, что да, вот надо отделить Варнаву и Саву на служение.
Вопрос от Анны. Христос воскресе, дорогие, как правильно исповедовать свою веру?
Ну, посещая богослужение, конечно, признавая Христа своим Господом и Спасителем перед другими людьми и храня Его заповеди.
Вопрос от Олега. Люди верили во много разных богов, ничуть не менее искренне, чем вы. Почему вы не можете ошибаться, как они ошибались?
Ну, прежде всего, в чем они ошибались? Они ошибались, в общем-то, все религии, они основаны на вере в то, что существует духовная реальность, в том, что мир осмыслен, в том, что у человеческой жизни есть какая-то цель, есть какое-то предназначение. Вот в этом они не ошибались. Но когда мы рассматриваем конкретные религии, то, конечно же, надо рассматривать конкретные притязания конкретных религий. Почему я считаю, что Христос воскрес из мертвых, и почему я отклоняю притязания других религий, это нужно просто, ну, подробно смотреть, по какой именно причине. Конечно, это нужно просто рассматривать в притязании конкретных религий.
Вопрос от Семена. Здравствуйте. Однажды я посмотрел ролик, показывающий развитие нашей Вселенной, начиная с Большого Взрыва и заканчивая возникновением первых цивилизаций на Земле. Ведь нас попросту нет. Мы в миллиарды раз ничтожнее плесени в физическом плане. Или же это тот самый случай, когда размер физической формы не имеет значения, а главнейшую роль играет создание и душа. И значение сознания и души больше, чем вся эта грандиозная вселенная. Прокомментируйте, пожалуйста.
Видите ли, вся эта грандиозная вселенная, она удивительным образом, с огромной точностью заточена под человека. Вот есть такое понятие, как тонкая настройка вселенной. И этот сам факт тонкой настройки признают в том числе неверующие люди, потому что это научный факт. И об этом, например, пишет Стивен Хокинг, он атеист. Ну вот он пишет, что вот Вселенная устроена таким образом, как будто она предвидела наше появление. И говорить о том, что вот на фоне этой огромной Вселенной мы кажемся ничтожными. Нет, это огромная Вселенная, как мы знаем, она очень тонко отрегулирована под нас. То есть все физические константы в этой Вселенной, они подогнаны строго таким образом, чтобы была возможна жизнь. И поэтому размер он не имеет в данном случае значения, потому что Вселенная должна быть ровно такого размера, чтобы она могла поддерживать жизнь. То есть Вселенная должна быть такого размера и расширяться вот со строго такой скоростью, чтобы образовались галактики и звезды. То есть Вселенная была бы побольше, она бы расширялась очень... меньше она бы расширялась быстро и ничего бы не успела образоваться. Она была бы больше, она бы упала под собственной тяжестью, тоже ничего бы не возникло. Вселенная ровно такого размера, чтобы в ней образовались галактики и звезды, и была возможна жизнь, например. То есть размер Вселенной, он точно подогнан, очень точно подогнан под возможность существования человеческой жизни. То есть на самом деле, когда мы внимательнее эту Вселенную рассматриваем, то Вселенная выглядит очень точно настроенной под человека. Это научный факт, кстати. Его там по-разному пытаются объяснить. Там атеисты обычно говорят, что, ну, наверное, где-то есть за кадром еще огромное количество вселенных, где эти же данные все варьируются случайным образом, их там бесконечно много, а мы случайно оказались ровно в той вселенной, где все параметры подогнаны под человека. Но это, конечно, чистая вера, потому что, ну, никто этих вселенных дополнительных не видел и не увидит, потому что с ними нет и не может быть связи. Но факт тот, что вот сам факт тонкой настройки Вселенной под человека — это научный факт.
Вопрос от Марка. Бога Отца никто не видел, кроме Иисуса. Тогда почему пишут иконы, изображающие Бога Отца в виде старца?
Вообще говоря, это запретил стоглавый собор делать. Но вот такое изображение, оно считается высоко символическим, поскольку, ну, в Библии, например, назван отец ветхим днями, поэтому его изображают в виде старца. Но мы, конечно, понимаем, что такое изображение, оно канонически сомнительно, потому что отец, конечно, не воплощался, мы его не видели в каком-либо видимом облике.
Вопрос от Макса. Как вы думаете, Махатма Ганди попадет в ад? Он определенно не верил во Христа.
Не имею ни малейшего понятия, куда попадет Махатма Ганди. И, понимаете, Евангелие, оно не является схемой, по которой можно расчислить, кто куда попадет. Понимаете, сначала человек видит себе в Евангелии схему, которой вот можно прописать там, кто куда попадет, а потом он начинает в этой схеме выискивать недостатки. Но Евангелие — это не схема, это приглашение на царский пир. Вот Бог меня позвал. Бог позвал меня, Бог позвал вас, Бог позвал всех, кто нас слушает сейчас, прийти на царский пир. И если мы не придем, мы не придем. То есть вот если я откажусь прийти, я откажусь прийти. И можно остаться за дверью. Об этом Христос очень четко говорит, что если ты не хочешь прийти, ты останешься за дверью. Но заглянуть в сердце другого человека, в каких он находился условиях, в каком виде до него дошло приглашение, как он на него реагировал, мы не знаем. Мы не видим его сердце. Мы видим свое сердце. И мы знаем, что вот мы получили приглашение. Если мы не придем, мы не придем. Мы останемся за дверью. И, к сожалению, за дверью можно остаться. Абсолютно реальная перспектива. Но мы не можем, у нас нет знаний, у нас нет полномочий судить, кто конкретно остался за дверью. Мы должны иметь в виду, что это может случиться с нами, если мы откажемся прийти. Что касается других людей, то тут мы просто неполномочны судить.
Вопрос от Ивана. Раньше мечтал о церковной работе. Сейчас понимаю, что мне не очень это комфортно. Можно ли на светской работе проповедовать Бога своим образом жизни?
Конечно, можно. И бывает так, что человек Богом призван к определенной светской работе. И абсолютное большинство христиан, конечно же, они исполняют какую-то светскую работу. Господу Богу нужны люди самых разных профессий, и человек, который добросовестно исполняет свое дело, он этим прославляет Бога. То есть человек, который, там, не знаю, развозит хлеб по магазину, он прославляет Бога. Через него Бог посылает хлеб насущный. Там врач, кто угодно, там человек, который делает на своем месте свою работу, он этим прославляет Бога, даже если он не обязательно занимается чем-то именно церковным.
Вопрос это от анонима. Мне очень трудно говорить с близкими о Боге. Обычно разговор сводится к сухим ответам. Когда я начинаю говорить с чувством, то тут же понимаю, что говорю неискренне. С теми, кому я должен проповедовать радость Евангелия, радость спасения, с теми мне труднее всего говорить. Я стараюсь избегать таких бытовых разговоров и даже отшучиваться. Посоветуйте, мне нужно ли мне с этим постоянно бороться? Нужно ли стараться проповедовать как бы через себя?
Нет, не нужно проповедовать через себя, потому что, как вам сказать, вы можете напугать и оттолкнуть человека, если вы будете проявлять чрезмерное давление. Как Христос говорит ученикам, не хотите ли вы отойти? То есть Евангелие, оно предполагает свободу, оно предполагает непринуждение другого человека. Вы возвестили Евангелие, другой человек в курсе, ну, значит, не давите дальше. потому что это, ну, вызовет у человека только сопротивление внутреннее, и это может быть контрпродуктивно.
Вопрос от Максима. Как вы относитесь к деятельности Андрея Кураева?
В его, так сказать, ранней фазе это был замечательный миссионер, который писал очень интересные, очень увлекательные книги. Сейчас, к сожалению, он переживает очень тяжелую такую фазу в своей жизни, когда он транслирует вещи очень часто непроверенные, а иногда проверяемо ложные. То есть к тому, что он сейчас говорит, в его нынешнем состоянии я бы относился, ну, с очень большой сдержанностью.
Предлагаю сделать небольшую паузу. Пока напоминаю, что вы нам можете писать. Teos.fm, мобильное приложение Teos. В общем, где нас смотрите, там нам и пишите, задавайте свои вопросы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы вернулись в студию. Начну с вопроса от Семена. Заметил в наши дни некоторую тенденцию у некоторых девушек в возрасте 28-35 лет. Они сознательно не хотят иметь детей, обосновывая это тем, что им дороже их свободная жизнь и отсутствие ответственности перед кем-либо. Не является ли это ярким подтверждением того, что в данный момент эти девушки проявляют свободную волю вопреки детерминизму? Ведь с точки зрения эволюции особи, имеющие потомство, должны находиться в более выгодном положении.
Я думаю, что, ну, конечно, я проявляю свободную волю. Другое дело, что любой вообще разговор там наш с вами, любой разговор с атеистом, это всегда проявление свободной воли. Но для того, чтобы вообще рассматривать чьи-либо аргументы, я должен прибегнуть к свободной воле.
Вопрос от Леонида. Читаешь иногда на форумах убежденных атеистов и смущаешься не своей верой в Бога, а тем, что они так уверены в том, что его нет. Как на это реагировать?
Тем, что уверенность человека, она ни о чем не говорит абсолютно. Там были люди, которые верили в идеалы коммунизма, например, и они ошиблись. Поэтому субъективная уверенность ни о чем не говорит абсолютно. Нужно смотреть, на чем человек строит свое мировоззрение. Я всегда пытаюсь, когда я беседую с атеистами, выяснить, хорошо, а какая у вас эпистемиология, то есть вот как вы определяете, что истина о мире? Как, что вы рассматриваете в качестве источника знаний о мире? Как мы можем знать, что те или иные утверждения о мире истинны или ложны? Я думаю, что очень часто, когда мы беседуем с атеистами, наша миссия в том, чтобы сеять сомнения, в том, чтобы задавать вопросы, в том, чтобы побуждать людей задумываться. Потому что за воинственным атеизмом часто стоит такое, знаете, нерассуждающая приверженность. Не вера в смысле религиозной, но вот вера в смысле такой нерассуждающей приверженности. Человек просто не задается вопросом, там, а может быть, я ошибаюсь.
Вопрос от слушателя Алексея. Скажите, являемся ли мы образом и подобием сейчас?
Конечно. Человек не может потерять образ Божий. Вот любой человек в любом состоянии, он является носителем Божьего образа, и с этим ничего нельзя поделать. То есть даже если человек впал в какие-то тяжкие грехи, он все равно является носителем Божьего образа. И мы должны рассматривать любого человека в любом состоянии как носителя Божьего образа.
Вопрос от слушателя, который подписывается как «Мысль интересная». Почему во Вселенной существуют букашки и таракашки, если она заточена именно под человека? Неужели они побочный эффект творения?
Я не думаю, что они побочный эффект творения. Они часть мира, созданного Богом для человека. То есть Бог создал весь этот огромный мир для того, чтобы мы жили в этом мире, для того, чтобы мы его возделывали и хранили, и для того, чтобы мы его любили. То есть в этом мире все имеет свое предназначение, но вот для чего мир создан? Мир создан для человека.
Вопрос от Олега. Слышал предположение, что у души нет ни рук, ни ног, значит, в загробном мире человек будет не так выглядеть, как на земле?
Вообще замысел Бога о человеке включает воплощенность, включает телесность. И Бог, его замысел о нас предполагает воскресение мертвых. То есть есть религии, которые предполагают, что человек покинет это тело и будет вечно жить отделенной душою. На самом деле это не так. И мы переживем, по всей видимости, если мы не застанем конец света, умрем до этого, мы переживем какой-то период вне тела. Действительно, человек может существовать вне тела, его сознание отделяется. Если у этого сознания руки и ноги, я не знаю. Но цель Бога, его замысел состоит в том, чтобы нас воскресить физически, с руками и ногами. Вот как воскресшее тело Господа, у него были руки и ноги, так и мы будем воскрешены с руками и ногами.
Вопрос от Марины. Если Бог дарует рай, и в раю хорошо, зачем потом воскрешать мертвецов?
Потому что полнота Божьего замысла о нас, она включает воскресение мертвых. Ну вот, как вам сказать, представьте себе там пятилетнего ребенка, он здоров, с ним все хорошо там. Но это не значит, что он уже достиг всего. Ему еще предстоит расти. Вот душа, которая... Душа праведника, которая пребывает со Христом, в определенном смысле она дома, она приехала, она уже в присутствии Христа, путь уже в определенном смысле завершен, но полнота радости, для которой Бог создал, предполагает, что эта душа будет воскрешена в теле. Бог любит свое творение, и Бог приведет это творение к именно телесному воплощенному существованию.
Вопрос от Антона. В чем отличие православия от христианства?
Православие — это прилагательное к христианству. И просто дело в том, что христианство, оно несколько шире. Термин православие возник в эпоху великих христологических споров, когда появились уже учителя, еретики, которые отрицали те или иные аспекты христианской веры существенные, например, отрицали божество Христа, или отрицали полноту его человечности, или отрицали необходимость его крестной жертвы для нашего спасения. И для того, чтобы отделить веру церкви от всех этих заблуждений, появился термин православие, или греческая ортодоксия, там, правая вера. И православие означает, значит, правая вера. Исторически название православное закрепилось за церковью, которую называют еще в мире восточно-христианской. Христианство несколько шире. Есть христиане-католики, есть христиане-протестанты.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Сергей Львович. У меня вот к вам вот такой вопрос. Вот я недавно стала пробовать читать Библию. И вот и хотелось бы узнать, вот много направлений, в том числе и православное направление, и другие много вот конфессий. Вот как найти истинную религию? Где она? Спасибо.
Прежде всего нужно найти Христа, Иисуса, и обратиться к Нему, к Его личности. То есть, и я думаю, что лучшее, что можно сделать, начинать молиться прямо сейчас и молиться, обращаясь ко Христу, говоря так, что вот ты, Господи, знаешь, ты знаешь, куда ты меня хочешь привести, ты знаешь, какой твой замысел обо мне, вот прошу тебя, направь меня туда, где мне надлежит быть. Вот. Я могу сказать со своей стороны, что я православный христианин, и я вот, как вам сказать, по умолчанию исхожу из того, что вот есть ближайшее место, где исповедуют Иисуса Христа как Бога и человека, это православный храм. Я принадлежу к православной церкви, потому что не вижу для себя смысла, не вижу оправдания искать чего-то другого. Но вам я посоветую прежде всего молиться Христу и искать Его водительство, чтобы Он вас направил туда, куда Он сочтет нужным.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
Добрый день, Станислав.
Добрый день.
Сергей Львович, два коротких. Значит, ну вот по поводу букашек-таракашек, во-первых, в Библии написано, что человек должен любить, значит, ближнего своего, как самого себя. Но вот ко мне близко очень подлетел комар, и он хочет пить мою кровь. Должен ли я его любить, как самого себя? И второе, насчет мировых констант. Вот вы знаете, я читал статью, в которой как раз вот они анализируются. Конкретно приведены графики замеров значений этих констант в зависимости от того времени, когда вот были сделаны эти замеры. И вот оказалось, что эти самые мировые константы не такие уж постоянные. И вот эта разница в значении одной и той же, причем константы, она довольно серьезная. Такие дела.
Ну, значит, комар не является вашим ближним. Комар не сотворен по образу Божию. Что касается констант, которые менялись со временем, ну, это очень, так сказать, спорный тезис. В любом случае, это бы не объяснило, понимаете, с самого начала существования Вселенной константы должны были бы быть настроены строго определенным образом.
Вопрос от Феди. Был ли Бог двуедин до рождения, до Рождества Иисуса?
Иисус, Бог триедин и триедин всегда, до, во время и после. То есть Бог от вечности пребывает, как Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. При этом лица Троицы, они пребывают не слияно, то есть они не растворяются друг в друге, они сохраняют свое различие, и не раздельно, то есть они не три отдельных Бога, а только один Бог.
И еще один вопрос от Феди. Если во втором пришествии у Иисуса родится сын, вы будете считать его внуком Бога? Будет ли это четырехединством, то есть Дед, Сын, Внук и Святой Дух?
Ну, если допускать такую теоретическую возможность, что, допустим, Иисус во время своего земного служения вступил бы в брак, там, имел бы детей, нет, они не были бы внуками Бога. И это не было бы какое-то расширение Троицы, потому что Иисус обладает полнотой божественной, полнотой человеческой природы. И понятно, что предполагаемые дети, если бы их допускать, они бы родились по его человеческой природе, а не по божественной. Другое дело, что, несмотря на все там фантазии, которые, значит, люди распространяют, у нас нет ни малейших оснований предполагать, что Иисус вступал в брак и имел детей. Не было бы ничего неправильного, не было бы ничего кощунственного, не было бы ничего ужасного, если бы он это сделал, поскольку это никоим образом не является грехом. Но факт тот, что он этого не сделал. Насколько это бы наверняка бы упоминалось в Библии, но вот там очевидно, что этого просто не произошло, поскольку миссия Господа на земле, она не включала в себя вступление в брак.
Вопрос от Татьяны. Поминание мертвых в православии, в частности, водкой и кутьей. Правильно ли это?
Вот поминание мертвых водкой не имеет к православию отношения. Народное обычай, против которого в церкви постоянно проповедуют. Это, да, там люди приходят на могилы и там устраивают застолье, там и пьют водку, как бы приглашая своих умерших выпить вместе с ними, но это не имеет никакого отношения. Это абсолютно не церковные обычаи, которые церковь никоим образом не одобряет. Что касается поминальной пищи, которая вкушается вот, в память об усопших, да, такой обычай богочестивый есть. Он хороший, богочестивый, и мы его придерживаемся.
От Артура вопрос. Если христианство истина, почему так много христиан переходят в буддизм и ислам?
Вы знаете, потому что мы по-разному можем интерпретировать термин «христианин», и иногда у нас христианами называют все население христианских стран. То есть там человек, который, не знаю, вырос в христианской, ну, не знаю, там русский по умолчанию считается православным, русский человек становится буддистом, вот он христианин перешел, или там американец по умолчанию, белый американец по умолчанию считается там христианином, он тоже там стал буддистом, считается, что он перешел. На самом деле, очень часто речь идет не о переходе, речь идет о том, что люди, которые не имели каких-либо религиозных интересов до этого вообще, они вот стали буддистами. Ну и, в принципе, человек обладает свободной волей, конечно. Человек может принять такое решение. Конечно, я считаю это решение абсолютно трагически ошибочным. Но человек свободен, может что только не делать.
Вопрос от Максима. Все женщины на иконах в платках с покрытой головой. Почему же сейчас христианки ходят с непокрытой головой?
Ну, апостол Павел упоминает в послании к Коринфянам, что женщина должна покрывать голову свою во время молитвы. Есть этому несколько разных объяснений. Во времена апостола языческие жрицы, они прорицали от имени божества, приходя в такой экстаз. И этот экстаз проявлялся в том, что женщина сидела с растрепанными волосами и вид имела абсолютно безумный, что вот у нее такое измененное состояние сознания, через нее вещает божество, и она там что-то такое выдает, ну, для того, чтобы произвести такое впечатление, что да, это что-то очень крутое. В античном мире считалось неприличным открывать волосы, и когда языческая жрица проповедовала, возвещала что-то такое с непокрытыми волосами, это считалось, что она пришла вот до того в священный экстаз, что она этого уже не контролирует. И апостол говорит, что христианская молитва, она не имеет отношения к подобного рода буйству, что христианка, как и христианин, должна проявлять такое благоразумие и скромность. В античном мире платок был знаком скромности. И долгое время был знаком скромности тоже. Сейчас не считается, ну, просто изменились культурные какие-то нормы. Сейчас открытые волосы у женщины не считаются чем-то неприличным или провоцирующим. И, знаете, вот, не знаю, там 200 лет назад было бы немыслимо вообразить женщину в брюках. Это был бы скандал. Сейчас это никого не волнует абсолютно. Там, может быть, благочестивая христианка в брюках. И это уже такие культурно зависимые вещи. Я знаю, что в разных средах по-разному относятся к тому, что должна ли женщина носить платок на богослужении. Я думаю, что если вот конкретно в вашем приходе, в вашей общине принято носить платок, то надо носить платок из уважения к окружающим. Если не принято, никто не обращает внимания, то и ладно, поступайте так, чтобы никого не смущать, не оскорблять или не соблазнять.
Вопрос от Маши. Кто управлял мирозданием, когда Иисус 3 дня был мертв, и где был сам Иисус эти 3 дня после распятия?
Иисус сходил в ад для того, чтобы вывести оттуда тех, кто на него уповал. И насчет 3 дней управления мирозданием, вы знаете, Бог находится вне времени. Примерно так же, как автор романа находится вне времени этого романа. Бог не связан нашим земным временем. И вот воплощение можно сравнить, например, как вот писатель бы вывел бы себя персонажем в романе. И, допустим, этот персонаж бы там, не знаю, заснул. А что бы делал писатель в это время? Ну, это был бы бессмысленный вопрос, потому что писатель вообще находится в другом времени. Он может написать, не знаю, эпилог к роману первым. А потом год работает на 5-минутной сцене и там в середине романа. А начало романа писать последним. То есть Бог не связан нашим временем, поэтому сам вопрос тут теряет смысл.
Завершаемся. Все, что не успели, на какие вопросы ответим в следующий раз.
Спасибо вам большое за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.